Том 2, глава 12. Великий князь Изяслав Мстиславич. Годы 1146-1154. Изяслав, по словам летописцев, благословенная отрасль доброго корня. Мог бы обещать себе и подданным дни счастливые, ибо народ любил его. Но история сего времени не представляет нам ничего, кроме злодейств междоусобия. Храбрые умирали за князей, а не за отечество, которое оплакивало их победы, вредные для его могущества и гражданского образования. Утвердив мир с половцами, которые всякому новому государю предлагали тогда союз, ибо хотели даров, великий князь оказал, может быть, излишнюю строгость в рассуждении своего дяди. Обманутый советами бояр и в надежде на прежние ласки Изяславовы, на самые его обещания, миролюбивый князь Туровский Вячеслав, узнав о торжестве племянника, вообразил себя по старейшинству государем России, занял города киевские и своевольно отдал Владимир сыну Андрееву, Мономахову внуку. Посланный братом смоленский князь изгнал Вячеслава, велел ему княжить только в Пересопнице или Дорогобуже-Волынском. А наместников его, окованных цепями, вместе с туровским епископом Иоакимом, привел в Киев. Назначив Туров в удел меньшему сыну именем Ярославу, великий князь обратил внимание на Игорева брата. Спасаясь бегством от победителя, Святослав хотел удостовериться в искренней дружбе князей черниговских, чтобы единодушно действовать с ними для освобождения Игорева. Они дали ему в том клятву, но Святослав, оставив у них своего боярина и поехав готовиться к войне, сведал от него, что сии коварные братья тайно дружатся с великим князем и, наконец, заключили с ним союз, предав Игоря в его волю, как недостойного ни власти, ни свободы. Скоро общие послы Изяславовы и Давидовичей торжественно объявили Святославу, что он может спокойно княжить в своей области, если уступит им Новгород Северский, и клятвенно откажется от брата. Сей добрый нежный родственник залился слезами и, сказав в ответ: «Возьмите все, что имею, освободите только Игоря», решился искать покровителя в сыне Мономаховом. Георгий Владимирович Суздальский видел с досадой, что гордый Изяслав, вопреки древнему уставу, отняв старейшинство у дядей, сел на троне киевском. Пользуясь сим расположением, Святослав обратился к Георгию и молил его освободить Игоря. «Иди в Киев, — говорил он, — спаси несчастного и властвуй в земле русской. Бог помогает тому, кто вступается за утесненных». Георгий дал ему слово и начал готовить войско. Святослав нашел и других защитников в ханах половецких, братьях его матери. Они с 300 всадников немедленно явились в Новигороде Северском, куда прибыли также юный князь Рязанский, Владимир, внук Ярославов, и галицкий изгнанник Иоанн Ростиславич Берладник. Уже Давидовичи, соединяясь с сыном великого князя Мстиславом, вождем переславской дружины и берендеев, вступили в область Северскую и грабили оную, тщетно хотев взять Новгород. В надежде усовестить их, духовник Святославов приехал к ним в стан и сказал именем князя: «Родственники жестокие, довольны ли вы злодействами, разорив мою область, взяв имение, стада, истребив огнем хлеб и запасы? Желаете ли еще умертвить меня?» Союзники вторично требовали, чтобы он навсегда отступился от несчастного Игоря. «Нет», — ответствовал Святослав, — «пока душа моя в теле, не изменю единокровному». Давидовичи заняли село Игорево, где сей князь имел дворец и хранил свое богатство, нашли вино и мед в погребах, железо и медь в кладовых. Отправили множество вазов с добычей и, веселясь разрушением, сожгли дворец, церковь, гумно княжеское, где было 900 скирдов хлеба. Великий князь, сведав о воинских приготовлениях Георгия Владимировича, велел другу своему Ростиславу Ярославичу Рязанскому набегами тревожить Суздальскую область, сам же выступил из Киева и соединился с князьями черниговскими, осаждавшими Путивль. Зная их вероломство, жители не хотели договариваться с ними, но охотно сдались великому князю. Там находился собственный дом Святослава. Князья разделили его имение. Летописец сказывает, что они нашли в выходах 500 берковцев меду и 80 корчак вина. Ограбили славную церковь Вознесения, богатую серебряными сосудами, кадильницами, утварью, шитую золотом, коваными евангелиями и книгами. 700 рабов княжеских были также их добычей. 1147 год. Святослав ожидал Георгия. Он действительно шел к нему в помощь. Сведав же о нападении князя Рязанского на Суздальскую область, возвратился из Козельска. Один сын его, Иоанн Георгиевич, приехал с дружескими уверениями к Святославу, который в знак благодарности отдал ему Курск и посемье. Но принужден был искать убежище в своих северных владениях. Многочисленная рать великокняжеская шла к Новгороду. Старый вельможа черниговского князя, бывший некогда верным слугою Олеговым, из сожаления тайно уведомил Святослава о предстоящей ему опасности. «Спасай жену, детей своих и супругу Игореву», — говорили его друзья и бояре. «Все запасы твои уже в руках неприятельских. Удалимся в лесную землю Карачевскую. Ее дремучие боры и помощь Георгиева будут твоей защитой». Некоторые вельможи говорили искренно, другие хотели только избавиться от кровопролития и сами остались в Новгороде, когда Святослав уехал в Карачев. За ним гнался Изяслав Давидович с 3000 всадников и воеводою киевским Шварном. Уже бегство не могло спасти несчастного, надлежало отдаться в плен или сразиться. Отчаянный Святослав с верную дружиною и дикими половцами ударил на врага, разбил его, опустошил Карачев и немедленно удалился в сопредельную землю Вятичей, которая зависела от черниговских владителей. Великий князь, напрасно желав победою загладить неудачу Изяслава, отдал Давидовичам всю завоеванную область, кроме Курска, исключительно присвоил себе одно Игорево достояние и возвратился в Киев. В сие время Игорь был уже монахом. Изнуренный печалью и болезнью, он изъявил желание отказаться от света, когда великий князь готовился идти на его брата. «Давно и в самом счастье я хотел посвятить Богу душу мою», — говорил Игорь, — «ныне в темнице и при дверях гроба могу ли желать оного?» Изяслав ответствовал ему: «Ты свободен, но выпускаю тебя единственно ради болезни твоей». Его отнесли в келью. Он 8 дней лежал как мертвый, но, постриженный святителем Ефимием, совершенно выздоровел и в киевской обители святого Феодора принял схиму, которая не спасла его от гнева судьбы. Скоро увидим жалкий конец его несчастного Олегова сына. Князья черниговские выгнали Святослава из Брянска, Козельска, Дедославля, но, слыша, что Георгий прислал к нему 1000 белозерских латников, отступили к Чернигову. Они не устыдились всенародно объявить в стране Вятичей, чтобы жители старались умертвить Святослава и что убийцы будут награждены его имением. Родственники гнали сего князя, друзья оставляли. В числе их находился воевода князь Иоанн Берладник. Он не захотел более с ним скитаться, взял у него за службу 200 гривен серебра, 6 фунтов золота и перешел к смоленскому князю. Только Владимир Рязанский и сын Георгиев Иоанн усердно делили труды и беспокойство Святославом, который, имев несчастье лишиться последнего, изъявил достохвальную чувствительность. Видя Иоанна больного, забыл войну и неприятелей, молился, думал единственно об нем, столь горестно оплакивал кончину сего юноши, что сам Георгий старался его утешить и, прислав богатые дары, обещал другим сынам заменить ему умершего верного сподвижника. Общая ненависть к великому князю утвердила союз между ими. Князь Суздальский изгнал рязанского союзника Изяславова, заставил его бежать к половцам, взял торжок и пленил жителей. А Святослав разорил часть Смоленской области вокруг Протвы или землю Галяцкую. Довольный злом, причиненным уделу Изяславовых братьев, Георгий желал лично угостить Святослава, коего сын Олег подарил ему тогда редкого красотою парда. Летописец хвалит искреннее дружество, веселую беседу князей, великолепие обеденного пиршества и щедрость Георгия в награждении бояр Святославовых. Между семи вельможами отличался 90-летний старец именем Петр. Он служил деду, отцу государя своего. Уже не мог сесть на коня, но следовал за князем, ибо сей князь был несчастлив. Георгий, неприятель Ростислава Рязанского, осыпал ласками и дарами его племянника Владимира, как друга и товарища Святославова. Сие угощение достопамятно, оно происходило в Москве. К сожалению, летописцы современные не упоминают о любопытном для нас ее начале, ибо не могли предвидеть, что городок бедный и едва известный в отдаленной земле Суздальской будет со временем главою обширнейшей монархии в свете. По крайней мере, знаем, что Москва существовала в 1147 году, марта 28-го, и можем верить новейшим летописцам в том, что Георгий был ее строителем. Они рассказывают, что сей князь, приехав на берег Москвы-реки в село зажиточного боярина Кучка Степана Ивановича, велел умертвить его за какую-то дерзость и плененный красотою места основал там город, а сына своего Андрея, княжившего в Суздальском Владимире, женил на прелестной дочери казненного боярина. «Москва есть третий Рим», — говорят сии повествователи, — «и четвертого не будет». Капитолий заложен на месте, где найдена окровавленная голова человеческая. Москва также на крови основана и, к изумлению врагов наших, сделалась царством знаменитым. Она долгое время именовалась Кучковым. Ободренный Святослав возвратился к берегам Оки. Там соединились с ним ханы половецкие, его дяди, и так называемые бродники, о коих здесь в первый раз упоминается. Сии люди были христиане, обитали в степях донских среди варваров, уподоблялись им дикую жизнью и, как вероятно, состояли большую частью из беглецов русских. Они за деньги служили нашим князьям в их междоусобиях. Разорив многие селения в верховье Угры в Смоленской области, Святослав завоевал всю страну Вятичей от Мценска до Северного Удела и вместе с Глебом, сыном Георгия, шел далее, когда послы Давидовичей встретили его и сказали именем князя: «Забудем прошедшее, дай нам клятву союзника и возьми свою отчину, не хотим твоего имения». Успехи ли Ольговича склонили их к миру, или сын Всеволодов Святослав, который взамену Владимиру, получив в удел от великого князя Бужск, Меджибош, Котельницу и другие города, держал его сторону, но жалел о дяде и тайно с ним пересылался. Как бы то ни было, черниговские князья Святослав Ольгович и сын Всеволодов заключили союз, чтобы соединенными силами противоборствовать Изяславу Мстиславичу. Еще великий князь не знал всего вероломства Давидовичей и спокойно занимался в Киеве важным делом церковным. Следуя примеру великого Ярослава, он созвал 6 российских епископов и велел им без всякого сношения с Цареградом, где духовенство не имело тогда главы, на место скончавшегося митрополита грека Михаила поставить Климента, чернорисца-схимника, знаменитого не только ангельским образом, но и редкую мудростью. Некоторые епископы представляли, что благословение патриарха для того необходимо, что нарушить сей древний обряд есть уклониться от православия Восточной Церкви, и что умерший святитель Михаил обязал их всех грамотою не служить без митрополита в Софийском храме. Другие, не столь упорные, объявили себя готовыми исполнить волю Изяславову, согласную с пользою и честью государства. Епископ Смоленский Ануфрий выдумал посвятить митрополита главою святого Климента, привезенную Владимиром из Херсона. Так же, как греческие архиереи издревле ставили патриархов рукою Иоанна Крестителя. И сим торжественным обрядом успокоил духовенство. Один Нифонт, святитель новогородский, не признавал Климента пастырем церкви, осуждал епископов как человекоугодников и заслужил благоволение Николая IV, который через несколько месяцев, заступив место изгнанного цареградского патриарха Козьмы II, написал к Нифонту одобрительную грамоту и сравнивал его в ней с первыми святыми отцами.